Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Главным сюжетом избирательной кампании в Новосибирской области после ухода на повышение губернатора Виктора Толоконского стало жесткое соперничество партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». В Новосибирске побывал специальный корреспондент «Радио «Свобода» Виталий Камышев.
Когда стало известно, что губернатор Виктор Толоконский не вошел в партийный список «Единой России», местная политическая элита испытала шок, а аналитики принялись выдвигать те или иные версии и прогнозы. Однако вскоре все стало на свои места. Новосибирский губернатор был назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе, а первый номер списка единороссов, он же первый заместитель главы администрации области Василий Юрченко, был предложен Дмитрием Медведевым в качестве преемника Толоконского. 22 сентября Новосибирская область обрела нового губернатора. В тайном голосовании принимали участие 85 депутатов областного совета. 72 из них проголосовали за утверждение Василия Юрченко, 13 против. В ходе же обсуждения кандидатуры Василия Юрченко не обошлось без неприятных сюрпризов. Лидер фракции КПРФ Владимир Карпов заявил, что коммунисты не будут голосовать за Юрченко, прежде всего потому, что они за избрание главы региона всем населением. Затем произошло событие и вовсе неожиданное. Член фракции «Единая Россия», бывший заместитель руководителя исполкома регионального отделения партии власти Анатолий Илютенко, заявил, что в «Единой России» на первые роли вышли чиновники, и это ей очень вредит. Депутат сказал, что много ездит по области и знает, в глубинке немало членов «Единой России» на предстоящих выборах будут голосовать за другие партии. Договорить Анатолию Илютенко не дали. Ему отключили микрофон. Между тем депутат хотел объявить о том, что создается новое общественное движение «Союз в поддержку президента и председателя правительства». О причинах предпринятого им демарша Анатолий Илютенко рассказал корреспонденту «Радио Свобода».
Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы чиновники вмешивались в руководство партийной организации. Сегодня у нас в области это повсеместно. Именно чиновники определяют, кто будет баллотироваться, как баллотировать, кто пройдет, кто не пройдет. Рядовым коммунистам есть решение, твоя задача сводится к тому, чтобы только поднять руку. И все. Надо слышать рядовых членов партии, надо знать их мнение. Именно так мы строили работу, именно так вели все дела, начиная создавать партию «Единая Россия» в регион. Я являюсь учредителем как региональной, так и всероссийской партии «Единая Россия». Я являюсь создателем более 20 местных отделений партии. Принимал непосредственную участие. Вы представляете, какое огромное количество членов партии прошло через мои руки? Сегодня они мне в глаза вот так и заявляют. Почему мы? Ну, просто балласт. Мне это люди не нравятся. Это уже так накопилось. Нет состязательности, нет механизма, который давал бы рядовому члену продвинуться. А кто-то за него решает. Надо подстраиваться, надо кому-то угождать. А если я не хочу угождать? В работу партии не должна вмешиваться администрация.
Любопытная деталь. Жалуясь на отсутствие демократии внутри партии власти, Анатолий Илютенко делает характерную оговорку. Он говорит о рядовых коммунистах. Призрак КПСС очевиднейшим образом витает над «Единой Россией». Поскольку на «Единую Россию» больше надежды нет, пришло время для создания нового массового общественного движения снизу. И Анатолий Илютенко активно участвует в организации такого движения.
Общественная организация, которую, правда, не дали озвучить, носит название «Союз сторонников президента и председателя правительства Российской Федерации». Идея создать такую организацию возникла в связи с тем, что все инициативы президента, председателя правительства направлены на улучшение жизни простых людей. Когда доходит до чиновников, они наставляют столько рогаток бюрократических. Это организация, которая будет способствовать на местах не давать возможности чинить произвол чиновников политическими методами.
При этом депутат Новосибирского областного совета Анатолий Илютенко не собирается покидать ряды партии «Единая Россия».
Принципиально не выхожу из партии. И многие так заявляют, что с партии не выйдет. Партию надо очистить или оградить от воздействия чиновников. не секрет для большей части членов партии «Единая Россия» Новосибирского региона, что предыдущий руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Войтюк написал заявление, ушел с этой должности, потому что не мог никак перенести, что им начинает командовать из администрации. Поставили руководителя исполкома, который совсем соглашается и выполняет то, что скажет администрация. Хорошо, я считаю, что нет.
Руководитель новосибирских единороссов Олег Иванинский внезапный бунт своего коллеги объясняет просто. В этот раз Анатолию Илютенко не досталось проходного места в партийном списке.
Это было осознанное решение. Мы брали людей, эффективны, популярны. Мы же сократили областной совет. Нас было 98, стало 76. Безусловно, какие-то люди не попали сегодня. Ряд людей нашли себя в других партиях. Ну, нормальная ситуация. А Анатолий Иванович, его решение, как бы сказать, сегодня, я не думаю, что он представляет какую-то группу людей. Я сегодня очень хорошо знаю ситуацию в области, я всю ее проехал. То, о чем говорил Анатолий Иванович, этого нет. Есть люди, конечно, которые обижены.
Для массового же недовольства в Новосибирской области просто нет почвы. Социально-экономическая обстановка в регионе на редкость стабильна, уверяет Олег Иванинский.
Вот этот период так называемого кризиса мы достаточно спокойно прошли. Было снижение бюджета, но мы считали, как бы сказать, базовым на самом деле постулатом, чтобы не произошло сокращение текущего финансирования социальных программ. То есть это социальная защита, здравоохранение, образование. Сокращение не произошло. Более того, по ряду социальных позиций был даже прирост и выплат, и, собственно говоря, выплаты, которые финансируются за счет собственно областного бюджета и местных бюджетов. Ни одно предприятие в Новосибирске не закрылось. И фактически массового выхода людей не было. Были сокращенные рабочие недели, но не было массового увольнения, не было закрытия предприятий, не было социальных взрывов, не было никаких массовых акций на улицах, не потому что как-то их ограничивали, да, потому что фактически повода не было сегодня. Я считаю, это стабильность. На фоне других регионов, которые в основном были ориентированы на экспорт, наши соседи, где была мощная металлургия, еще какие-то вещи, которые шли, там, в тот же самый Китай, там, Западную Европу, там, где, сказать, резко остановился экспортные составляющие, да, были. В Новосибирске не было такого большого резкого рывка, был плавный постепенный рост. Губернатор предыдущей Новосибирской области всегда ориентировался на местное производство, на местные потребности. Новосибирск всегда исторически развивается как такой транспортно-логистический центр, это центр Сибири, центр науки, центр инноваций сегодня. И, скажем, политологи и наши, и федеральные политологи приезжали и сказали, вы какой-то анклав какой-то такой отдельный, социально-экономическая стабильность.
При новом губернаторе к худшему ситуация не изменится, предполагает председатель исполкома Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Иванинский.
Человек более 6 лет работает сегодня первым заместителем. Фактически, вы же понимаете, что первый заместитель – это хозяйственник. Да, человек, который понимает экономику, человек, который решает острые проблемы и с тарифами, и с инвестиционными составляющими, и с экономикой, и социальной сферой. А он достаточно конструктивный, он жесткий, наверное, руководитель, потому что директорское прошлое никуда его не денешь. Директор предприятия, он взял тоже Сибсельмаш достаточно непростое время, смог его стабилизировать, не дал ему развалиться. Были с ним споры, были конфликты, потому что мы, безусловно, некоторые решения, которые принимались, не поддержали. Допустим, на 5-м году повышение транспортного налога, еще какие-то вещи. Но, тем не менее, мы находили компромисс. Я считаю, что вот тот тренд развития области, который был дан губернатором Толоконским, да, он сегодня продолжится.
Ничего сказанного представителями «Единой России» нельзя принимать на веру, убежден один из лидеров новосибирских коммунистов, депутат регионального парламента, бывший популярный телеведущий Андрей Жирнов.
«Единая Россия» зря говорит о том, что Новосибирск и Новосибирская область – это такой оазис стабильности. Если бы они чаще встречались с жителями, с новосибирцами, они бы увидели, какие проблемы волнуют граждан. А проблем очень много. Первая проблема, с которой приходят всегда люди – это ситуация с реформой ЖКХ. 5 лет назад, когда «Единая Россия» навязывала всей стране реформу ЖКХ, нам обещали, что придут частные компании, придут частные инвесторы, будут инвестиции, создастся конкурентная среда, и сами жители будут управлять этими управляющими компаниями. Вы поговорите с новосибирцами, они вам расскажут, как они управляют управляющими компаниями. Это ситуация вопиющая. Город фактически разделен на определенные зоны, как в феодальное время, между близкими там, депутатами, чиновниками, родственниками чиновников. Все разделено. У каждого есть своя управляющая компания. Если раньше структура ЖКХ была муниципальная, говорили, что она потребляет очень много денег. Куда сейчас уходят эти деньги, непонятно. Система оказывается совершенно неуправляемая. Приходят они в районную администрацию, в мэрию, те разводят руками и говорят, это теперь не наше ведомство, это теперь частные компании, мы никак на них влиять не могут. Разумеется, не могут. Как, допустим, в железнодорожном районе, а как глава может влиять на бизнес своей жены, которой принадлежит управляющая компания? Я вот тоже не знаю, как. Вторая – это ситуация с ценами. Жилье, стол – это то, что людей волнует, и здесь нет никакой стабильности. И более того, люди видят, что власть на эти проблемы никак не реагирует. Сколько воруют в городе Новосибирске, воровать нельзя. это уже становится большой проблемой и для жителей, и для развития города и нашего региона. Проблемы, о которой обязательно спрашивают сейчас кандидатов в депутаты Заксобрания, это ситуация с криминалом, ситуация с коррупцией. Дело Солодкина прогремело на всю страну. Разумеется, «Единая Россия» замалчивает эту тему. Солодкин Александр Александрович – это действующий вице-мэр города Новосибирска, который сейчас находится в СИЗО, но по документам он находится в отпуске и продолжает исполнять свои обязанности.
Несмотря на то, что фракция КПРФ при голосовании в Новосибирском областном совете не поддержала кандидатуру Василия Юрченко, коммунисты все же связывают с новым главой региона определенные надежды, говорит Андрей Жирнов.
Все-таки Виктор Толоконский воспитывался в чиновничьей среде. Он прошел разные ступени именно в чиновничьей карьере. А Василий Юрченко всего лишь 6 лет назад пришел в исполнительную власть, а до этого работал на заводе. Завод «Сибсельмаш», чтобы вы понимали, это оборонное предприятие. Это каждый пятый снаряд, который был выпущен в годы Великой Отечественной войны. Это серьезная школа, это ВПК. Воспитание у него совершенно другое. Он жестче, он бескомпромисснее, он суровее. А как дальше будет вести себя губернатор, зависит от многих факторов. В том числе, я не исключаю это, может быть, от обязательств, которые он давал перед уходящим руководителем региона. Команда изменится. Во всяком случае, некоторые личности из областной администрации уйдут. Изменения будут, это очевидно. Вопрос, в какой степени, насколько у него будут развязаны руки. Победа «Единой России» на этих выборах Юрченко как губернатору не нужна, поскольку не он формировал этот список «Единой России», не его люди в этом списке «Единой России». Некоторые совершенно чуждые. Он прекрасно знает цену многим кандидатам и депутатам, которые сейчас представляют «Единую Россию». С некоторыми из них он бы, я уверен, не хотел работать.
То, что партийный список «Единой России» формировался еще в недрах администрации Виктора Толоконского, для Василия Юрченко не является сколько-нибудь значимой проблемой, уверен новосибирский политолог Алексей Мазур.
Толоконский и его ближайшие сподвижники рассчитывают на то, что ситуация с Юрченко будет так же, как у Путина с Медведевым. Формально самый высокий пост, доверен близкому человеку, но он обложен со всех сторон и ничего особо сделать не может. Политику будут определять те же самые люди, ну, так сказать, с некоторыми поправками. Но тут немножко не та ситуация, потому что сам Юрченко человек жесткий, авторитарный, ну, он такой управленец. То есть Толоконский, он все больше там проектами, планами, а этот конкретный, это сделать, это убрать, такому-то сроку выполнить и так далее. Есть основания предполагать, что он не будет марионеткой. И вопрос в том, сколько эта комбинация, что вот у нас Толоконский как бы главный, сколько у нас сохранится. К выборам это отношение тоже не имеет. Те же самые люди, хотя список не Юрченко, сейчас все прибегут. У нас же как, обозначили хозяина, и сейчас все выстроятся в очередь. То есть эти люди быстро выстроятся под Юрченко и начнут еще соревноваться в том, кто из них больше за Юрченко. А что касается кланов, то у нас же нет самураев, присягающих на верность и бьющихся до конца до хозяина. Все перебегают сразу.
Бывший член Совета Федерации Алексей Мананников видит положительные моменты как в назначении Василия Юрченко главой Новосибирской области, так и в новом назначении экс-губернатора Виктора Толоконского.
В отличие от своего предшественника Виктора Толоконского, господин Юрченко никогда не участвовал в никакой публичной политике. Новый путинский тип или там медведевский тип деятеля, который приходит ниоткуда. Ну, в данном случае он пришел из чиновников, а до чиновничества известно о нем, что он принимал активное участие в дележе того предприятия, на котором он работал. И очень долго шли какие-то войны и разборки между разными фракциями собственников этого предприятия. И, насколько я знаю, получив должность заместителя губернатора в 2004 году, господин Юрченко смог сделать так, что фактическим владельцем предприятия остался он. В этом смысле, что называется, ему опыта не занимать. Единственное, что меня здесь радует несколько, это то, что Юрченко человек местный. То есть это гарантирует некоторую человечность, гуманность. И в этом смысле я, кстати, даже положительно оцениваю назначение полномочным представителем Виктора Александровича Толоконского, который уж вообще есть кровь от крови и плоть от плоти новосибирской номенклатуры. Он родился в номенклатурной семье, он делал номенклатурную карьеру, насколько это можно было. То есть этот человек хорошо знает все, как здесь строится, в отличие от Громыка, который был человеком «нет», Толоконский всегда был человеком «да». С чем вы не приходите, Виктор Александрович, вы получаете положительный ответ. Другое дело, что вот я конкретно был связан с ситуацией, когда к нему приходили разные группы бизнесменов и просили место, по-моему, под АЗС, когда он был мэром города, в определенном районе. И он всем сказал «да». 4 разным группам. Ну, правда, там до сих пор нет никакой ЗС, и слава богу.
При этом демократ первой волны Алексей Мананников не скрывает своего иронического отношения ко всем без исключения персонажам новосибирской политической сцены.
Политической жизни в Новосибирске я давно не ощущаю. Политическая жизнь предусматривает все-таки деятельность политических партий, формирование позиций этими партиями относительно губернатора, относительно областного правительства. Этого практически не происходило на протяжении последних лет. И вот даже теперешняя избирательная кампания, она проходит по тем же правилам. Списки этих политических партий утверждаются в областной администрации или при участии некоторых ведущих депутатов-единороссов из областного совета. Самый запоминающийся мне пример – это попытка реанимировать ЛДПР вместе с Евгением Логиновым, который был здесь когда-то заметной фигурой от Жириновского. И эта попытка не удалась, потому что Логинов слишком самостоятельный, и поставили других людей, которые раньше просто работали в областной администрации. Теперь они заведуют вот этим самым факультативом Либерально-демократической партии в Новосибирской области. Единственное, что меня немного удивило, это голосование коммунистов против кандидатуры назначаемого губернатора. Но я думаю, что это просто объясняется тем, что рейтинг коммунистов имеет и в Новосибирской области стабильную тенденцию к понижению. И чтобы хоть как-то привлечь избирателей, они решили отметиться голосованием против.
В конце 90-х на парламентских выборах результат партии «Яблоко» в Новосибирске был одним из самых высоких в России. Сегодня региональное отделение партии в выборах участия не принимает. По словам лидера новосибирских «Яблочников» Нины Каленовой, накануне старта избирательной кампании была достигнута предварительная договоренность, что партийный список возглавит политик федерального уровня Иван Стариков. Новосибирское «Яблоко» провело конференцию. Соответствующие решения были приняты. Однако Иван Стариков в Новосибирске так и не появился. Достаточно неожиданно основная борьба на выборах в законодательное собрание Новосибирской области первого созыва развернулась между партией власти и «Справедливой Россией». Причем возглавляет региональный партийный список эсеров сам лидер партии, спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Буквально накануне начала избирательной кампании прежнее руководство регионального отделения эсеров, как считалось, лояльное к областной власти, было сменено, и региональное отделение возглавила Ольга Сафронова, председатель общественного антикоррупционного комитета Новосибирской области. У нее к партии власти претензий много.
Партия власти сегодня только обещает. Обещает, что они сделают одно, обещает, что они сделают другое. Но пока антикоррупционный комитет не подключился к тому, как ремонтируются дороги, пока не было написано обращение к прокуратуре области, и пока прокуратура области не провела расследование и не вынесла предписание мэру и губернатору, до тех пор мы не видели никакого ремонта. И, конечно, каждый год средства выделялись. И для замазывания глаз делали там какой-то элементарный ямочный ремонт. Можно сказать о медицине, о закупке оборудования, техники и медикаментов, которые закупались через несколько посреднических фирм, где накручивались огромные проценты, и это все ложилось на стоимость лекарственных средств и оборудования. Или, допустим, это липовые проведения тендеров, когда проводились они с подставными фирмами. Я не хочу сегодня сказать, что в партии «Единая Россия» одни коррупционеры, боже упаси. Но почему-то вдруг получалось так, мы провели мониторинг, что все коррупционные материалы и коррупционные нарушения от партии «Единая Россия» сплошь и рядом. Получается, чиновничий аппарат, сотрудники и члены партии «Единая Россия» у нас сегодня в первую очередь привлечены к уголовной ответственности, и в отношении них возбуждены дела, и ведется следствие. А знаете почему? Потому что безнаказанность, потому что покрывательство. А я больше чем уверена, это так везде. Это не только в Новосибирской области. Просто здесь мы очень сильно поработали, и это осиное гнездо расшатали до такой степени, что все эти осы разлетелись в разные стороны.
Новосибирские эсеры попытались использовать в своей кампании заявление единоросса-бунтаря Анатолия Илютенко и получили ответную реакцию. Глава Новосибирской региональной организации партии «Справедливая Россия» Ольга Сафронова говорит о давлении на кандидатов и активистов Новосибирской «Справедливой России» со стороны исполнительной власти и «Единой России».
У меня назначена встреча с избирателями. Что вы думаете? Запрещают, закрывают. Ну хорошо, у меня есть возможность сегодня сообщить это в Генеральную прокуратуру, в Совет Федерации. Но ведь другие не могут этого позволить или не хотят связываться, потому что их просто запрессуют. Люди говорят, мы боимся с вами встречаться, мы боимся к вам выходить. Просто доходит до репрессий. Если только пришел человек, избрался, допустим, в муниципальные органы главой администрации поселкового совета, Госсовета избрался человек независимый, то есть не принадлежащий ни к одной партии, тут же сразу с ним начинается вести разговор о том, вступаясь в Единую Россию. Толпой людей загоняют в автобус и говорят: так, сейчас вы поедете на досрочное голосование. И попробуйте только не проголосовать за партию «Единая Россия». Будете все уволены.
23 сентября была арестована часть тиража предвыборной газеты «Справедливой России». Были задержаны и увезены в ОВД железнодорожного района Новосибирска несколько эсеровских агитаторов. 24 сентября возле Новосибирской областной администрации, там же располагается и областная избирательная комиссия, группа депутатов Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия», в частности, Олег Михеев и Александр Бурков, провела несанкционированный пикет в знак протеста против действий новосибирской милиции и местных властей. В руках депутаты держали плакаты такого содержания: «Ядросы, руки прочь от правды. Вы превратили выборы в фарс». Милиционеры попытались задержать Олега Михеева и Александра Буркова, но те показали свои депутатские удостоверения и после дачи объяснений были отпущены. Все это происходило накануне визита в Новосибирск лидера партии эсеров. 25 сентября состоялся митинг с участием Сергея Миронова. На привокзальной площади Новосибирска присутствовали около 3000 человек. Накануне выборов было сменено руководство и в Новосибирском региональном отделении ЛДПР. Его возглавил Владимир Овсянников, ранее с регионом никак не связанный. Владимир Овсянников считает, что предвыборная кампания в Новосибирской области проходит в относительно демократичной обстановке.
Учитывая, что я в свое время работал в Кузбассе, потом в Омске, в сравнении можно сказать, что кампания в Новосибирской области более демократична, нежели в тех территориях, которые я перечислил. В некоторых регионах начинают бить людей, в некоторых убивают. Здесь, слава тебе, Господи, еще никто не пострадал. Более-менее партия здесь работает в благоприятных условиях, потому что более-менее демократический регион. Все-таки чиновники не такой уж совсем быдло, хамы, все-таки научный потенциал Новосибирской области.
На научный потенциал региона ЛДПР пытается делать ставку и в собственной агитации. Пока выходит не очень.
Хотели поговорить вот во время визита предстоящего Жириновского с представителями научного истеблишмента, но они боятся, они всего боятся. Сами ученые боятся идти на разговор с человеком, который может ускорить процессы все в государстве. То помещение у них там нет, то помещение у них занято, да и черт с ними.
По данным независимых социологов, рейтинг партии власти в Новосибирской области за 2 недели до выборов составляет от 30 до 40%, в то время как федеральным руководством перед региональным отделением «Единой России» поставлена задача набрать более 50% голосов избирателей. Судя по всему, последние перед днем голосования недели спокойными не будут.
Прозвучал репортаж из Новосибирска специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Мы продолжим ее после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В российской столице на процессе по делу правозащитника Олега Орлова сторона обвинения заявила ходатайство о проведении повторной лингвистической экспертизы высказываний главы мемориала. Рассмотрение уголовного дела в отношении Орлова, который обвиняется в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова, отложено до 14 октября. На Северном Кавказе задержан один из лидеров боевиков из хашагульгов, сообщили сегодня в Центре общественных связей ФСБ России. Хашагульгов, по данным спецслужб, является одним из руководителей действующей в Ингушетии группировки «Имарат Кавказ». В Москве Тверской мировой суд сегодня оправдал координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, обвиненного в организации несанкционированного митинга. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил сегодня, что не собирается уходить в отставку по собственному желанию. Сегодня Лужков вышел на работу после недельного отпуска, который он провел в Австрии. Накануне отъезда мэра в ряде СМИ появилась информация о том, что по возвращению сокращений Лужков будет отстранен от должности. Мировые лидеры выразили сожаление в связи с решением Израиля не продлевать мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Госдепартамент США заявил, что разочарован действиями Израиля. В заявлении генерального секретаря ООН Пан Ги Муна возобновление строительства названо провокационным шагом. Президент Косово Фатмир Сейдиу подал сегодня в отставку. Причина этого шага – заключение Конституционного суда, признавшего, что президент нарушил закон, оставшись после своего избрания лидером партии «Демократическая лига Косово». Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Японии и Китая найти выход из дипломатического конфликта, вызванного арестом китайского капитана японскими пограничниками.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня я продолжу рассказ о политической борьбе на выборах законодательного собрания Костромской области. 15 сентября трансляция предвыборных теледебатов на Костромском канале «Русь» прервалась на 13-й минуте. Между тем, второй номер списка «Единой России» Алексей Ситников, первый секретарь Костромского обкома КПРФ и лидер списка партии Валерий Ижицкий, лидер местной ЛДПР Юрий Кудрявцев, доверенное лицо партии «Справедливая Россия» Владимир Андрейченко продолжали в отключенной от эфира студии свою вежливую дискуссию, которую не увидели костромичи. Первый секретарь Костромского обкома КПРФ Валерий Ижицкий высказал недоумение.
Я вчера был участником. Мы стояли там. Я поражаюсь чему? По всей видимости, технические специалисты, которые там были, они же видели, что отключено. Если, скажем, они не отключали. Они видели, что отключено, пришли бы, сказали, ребята, у нас, к сожалению, технический сбой. И не было бы этой комедии. А мы там напрягались, там выступали, доказывали чего-то, обращались. И на самом деле это был пустой ветер. Я не смог связаться с руководителем компании «Русь». Мне бы хотелось знать, будет ли это потом повтор в эфире, наверняка была запись.
Лидер Костромской «Справедливой России» Андрей Озеров также был возмущен действиями телекомпании «Русь». ЭСРы потребовали показать запись теледебатов. Телекомпания «Русь» не отвечает, а ее руководители скрываются от общения с политиками. Я, кстати, смотрел передачу и не нашел поначалу в ней никаких сенсаций. Но сенсация все же была. Ею стало появление в студии телеканала «Русь» персоны нон-грата для костромских областных властей. В эфире в качестве доверенного лица партии «Справедливая Россия». Отключение трансляции теледебатов, якобы по техническим причинам, как считают знатоки местной политики, вызвало участие в них бывшего вице-губернатора Костромской области, начальника департамента экономики Владимира Андрейченко. Дело в том, что Владимир Андрейченко – это единственный из чиновников, позволивший себе открытую публичную критику сначала на совещании губернского начальства, а потом и в прессе, линии нынешнего губернатора Костромской области Игоря Слюняева.
У меня с ним было два конфликта явных. Это первым через своего заместителя, когда он еще помощником был Сахарова, передавал указания, какая из компаний должна победить в конкурсе, который проводил мой департамент. Я отказался выполнять, провели по закону. И контракт на смешную тему изыскания доходов для пополнения бюджета. Стоимость была объявлена 10 миллионов рублей. Ну, не стоят такие вещи. То есть, ну, не окр, это первая причина для того, чтобы где-то воровать. Победила другая компания, ну, вполне объективно. Причем это был фонд Института экономики переходного периода. Меня Слюняев обвинил в том, что я подсунул свою карманную фирму. Второй момент, его стратегические цели, методы были, они очень спорными. Допустим, если через год, да, увеличить доходную базу бюджета в два раза. Это невозможно. Обещания давались большие, создавались так называемые комиссии по мобилизации доходов в бюджет. Предприниматели и предприятия все приглашали. Вы платите мало налогов. Вот у вас, по мнению Игоря Николаевича, налоговая нагрузка должна быть как минимум 15%. Да, и средняя заработная плата должна быть на тот период в 12 тысяч. Если меньше, значит, вы сволочи и воры, и вы должны повышать. Этой работой мы занимались. Она не давала, по сути дела, каких-либо... Нет, на бумаге там писались, эффекты большие, толку не было. Было обещано и потом сделано, было многократно, где-то до 20 раз доходилась кадастровая оценка земли, что, соответственно, повлекло за собой увеличение налогов, увеличение платежей. Была увеличена стоимость арендной платы по лесу. А у нас на словах мы говорим о том, что у нас будет одно, второе, третье, но за 3 года практически те объекты, которые были реализованы, это завершение ранее начатых проектов. Проекты, которые начались при Смеляеве, не реализован ни один. Это что в социалке, что в экономике. То есть на самом деле это все только разговор.
Статья Владимира Андрейченко, куда приведет Слюняев со слюнявчиками Костромскую область, не стала началом дискуссии о проблемах региона. Вместо этого костромской губернатор Игорь Слюняев начал судиться со своим бывшим замом. Он усмотрел статье о неуспехах Костромской области личное оскорбление, но не преуспел. Теперь уже по заявлению зама возбуждено судом и рассматривается во второй инстанции в районном суде уголовное дело против губернатора. Владимир Андрейченко получил со служебного мобильного телефона главы региона СМС-сообщение, как он считает, с личным выпадом. Адвокаты губернатора не без успеха доказывают, что оскорбительная СМС-ка была отправлена не им. В промежутке между беседами с женой и замом и общением с Москвой кто-то воспользовался телефоном Игоря Слюняева. Но пока Игорь Слюняев – единственный в России глава региона, имеющий статус подсудимого. Конструктивного спора об экономике у губернатора Игоря Слюняева, кстати, бывшего члена Совета Федерации и замминистра транспорта, и у его зама Владимира Андрейченко, как видим, не получилось. А поговорить есть о чем. Тем более в ходе предвыборной кампании. У бывшего вице-губернатора Владимира Андрейченко такая оценка положения на селе в Костромской области.
По сельскому хозяйству провал полный, причем там метания такие, что вначале говорят, что будем заниматься одним, потом вторым, потом третьим, потом четвертым. В материалах, с которыми должен был выступать начальник департамента АПК, на Думе, вот не так давно, у него прямо написано, что в 2010 году сократили неэффективные расходы, выплачиваемые раньше по дотациям на молоко, на 118 миллионов рублей. Это позволило многократно увеличить финансирование неопределенности. Дотации на молоко, они считаются неэффективными. За мясным скотоводством будущее. Хотя сейчас те, которые перешли на мясо, они теперь говорят, да как мясо-то, оно ведь его когда ж вырастет. За молоко-то вот все время хоть чуть-чуть, тем более учитывая условия этого года.
А вот успешный руководитель агропромышленного комплекса и второй номер списка «Единой России», депутат Костромской областной думы Алексей Ситников, считает, что многие проблемы сельского хозяйства региона уже решены.
В разные периоды мы разную форму помощи оказывали. В свое время, 3 года назад, когда всплеск цен на зерно был, мы ввели дотацию производителям мяса птицы и мяса свинины адресную. Мы выкристаллизовывали и адаптировали поддержку молочной дотации, когда они были эффективны, когда эффективность упала и просто стали дотации перетекать в карман перепродавцов и оптовых покупателей. Мы, собственно, от этой дотации отходим. Ситуация сложная, потому что в силу климатических условий и уклада агропромышленный комплекс, он был социальный зачастую. Наша задача все-таки переформатировать подход к агропромышленному комплексу как не только социальной среде, а и все-таки бизнесу, потому что опыт целого ряда костромских сельхозпредприятий показывает, что сельское хозяйство можно рассматривать как бизнес. И плюс еще нужно рассматривать как уклад жизни. В прошлом году мы получили очень четкую и полную картину вообще, что из себя представляет агропромышленный комплекс. Картина, с одной стороны, печальная, с другой стороны, позволяет реально воспринимать, строить работу по выводу этой отрасли из кризиса. Это буквально в сентябре вошли в график выплаты субсидий процентных ставок, потому что сегодня это основная форма поддержки агропромышленного комплекса. Кризис помог многим в том плане, что цена на сельхозпродукцию резко выросла, сегодня молоко уже по 17 с лишним рублей продают. Такой цены еще не было за последние 5-7 лет. Определили точки роста, через которые возможен выход.
У лидера ССР в Костромской области Андрея Озерова совсем иное мнение о положении в Костромской деревне.
Сельское хозяйство прекратило практически существовать, поголовье уменьшается. Мы не снижаем дотации селу, мы направляем дотации как раз в сельское хозяйство по программе «Головей». Друзья губернатора открыли эту программу, туда идут и деньги. Разведение скота в уличном содержании. На нее возлагаются вроде большие надежды, но, используя, получается, получается, бюджетное средство можно поддерживать направление деятельности в частную какую-то компанию. Но наш колхоз дотации не получил на молоко. Мы обращались за снижением ставки рефинансирования на привлеченные кредитные ресурсы. Тоже не получил. И это огромное количество таких колхозов.
Власти Костромской области обещают сделать основой экономики региона лес, говорит депутат Костромской областной думы Алексей Ситников.
И политика государства, и политика области направлены на развитие глубокой переработки леса в этом направлении. ООО «Леспромышленный комплекс Шари» там работает в Мантуре, в Макарьеве, «Эколес» и целый ряд других предприятий работает. Доходы областного бюджета серьезно выросли. Ну, это связано, с одной стороны, с увеличением попьемной платы, но, тем не менее, это позволяет наполнять бюджет. И занятость повышается, но необходимо, на самом деле, потому что менее 50% освоения расчетной лесосеки. Реализация проекта строительства ЦБК, она, конечно, бы нам здорово помогла. Пока этот вопрос открыт.
Второй номер списка «Справедливая Россия» на выборах в Костромскую областную думу Андрей Озеров считает, что повышение налогов разорило лесную отрасль региона.
Резко увеличена попенная плата. Кострома 74% территории покрыта лесами. Это лесной край. 10 миллионов кубических метров расчетная лесосека. А сегодня мы вырубаем только 1,5 миллиона кубических метров. Лесопромышленный комплекс сегодня полностью закрылся, развалился. Дотации на молоко уменьшились, так как в области на сегодняшний момент существуют только одни долги за работу. Работы выполнены по благоустройству центральной части города, только для того, чтобы покрасить свою витрину. Все действия сделаны на короткую дистанцию. Показать приезжающим гостям, вот он какой хороший губернатор. Но все это как пыль. Завтра мы все потеряем. Какое может быть удовлетворение у наших предпринимателей на сегодняшний момент? Все уже скоро будут кричать в крик.
Факт. За последние 3 года Костромская область увеличила бюджетные долги в 2 раза. Один из лидеров регионального списка «Единая Россия» Алексей Ситников с улыбкой дает такой ответ о бюджетных планах партии власти.
В первую очередь принять бюджет на 2011 год, бюджет реальный, который бы в ходе его реализации минимально претерпевал изменения, не только в силу получения дополнительных доходов в 2011 году, которые бы мы распределяли в направлении развития региона.
У вас в бюджете увеличилось доля дотации, по-моему, с 2 до 6 миллиардов.
Дело в том, что абсолютные цифры здесь не показательны. Здесь показательный процент, потому что, если говорить о самом бюджете, там, 3 года и сегодня, это практически там, в 2 с лишним раза его объем вырос. А какие-то суммы кажутся большими, но в процентах это либо не меняется, либо уменьшается отрицательные показатели бюджета. Это, несомненно, будет социально ориентированный бюджет и бюджет, направленный на сбалансированность.
Знающий все тонкости бюджетного процесса, бывший вице-губернатор Костромской области Владимир Андреевич рассказывает, как регион сел в долги из-за авантюризма губернатора Игоря Слюняева.
Было принятие бюджета нереального на 2009 год, когда он дал административное указание увеличить доходную базу на 40%. Хотя Минфин криком кричал, что не вздумайте увеличивать расходы, в лучшем случае вы сможете остаться только по доходам в уровне 2008 года. Игорь Николаевич у нас на это не пошел, и мы приняли бюджет с ростом доходов собственных в 37% на 2009 год. Это учитывая, что мы уже по 2008 году год закончили с кредиторской задолженностью бюджета в 1,5 миллиарда рублей. В том числе и образовалась у него по дорогам, но примерно это была следующая ситуация. Был составлен план работ по дорогам. Это одно из его заявлений было, что за 3 года он отремонтирует 600 километров дорог. Что все вы тут ничего не делали, я вам сейчас тут всем покажу. Составили программу стоимостью 2 миллиарда рублей, а в бюджете было на всю дорожную отрасль было предусмотрено 900 миллионов рублей. Контракты заключили на 2 миллиарда, а в бюджете, как оно было, 900 миллионов так и осталось. Естественно, и профинансирована была отрасль, по сути дела, ну, чуть менее 900 миллионов, а работы были выполнены, причем некоторые работы были очень странно выполнены. Дорогу на Красное делали 2 раза. Первый раз результат ее ремонта сошел вместе со снегом, и потом ее уже в 2009 году переделывали заново. Практически все большие контракты по ремонту дорог выигрывали 2 московские компании, между собой взаимосвязанные, местных не допускали. Кто-то, если хотел с других регионов поучаствовать в конкурсе, доходило до того, что перед входом в здание, где должен был состояться аукцион там, или конкурс, людей останавливали для проверки паспортного режима и сотрудники УВД. Вот то, что накопилось по 2008 году, оно продолжало накапливаться в 2009. Тоже закончились кредиторкой в 1 миллиард рублей. Прошлый год, 2009, неплатежи, бюджет должен очень много. Сейчас просроченная кредиторская задолженность за прошлые годы на чуть менее 500 миллионов рублей. Ну, полмиллиарда для нашего бюджета – это значительная цифра. Причем Игорь Николаевич, то, что он повторит два раза, он на третий раз он считает, что это действительно правда. Он, допустим, утверждает, что ему удалось вытащить область из долговой ямы. Но если мы посмотрим на совет Минфина по состоянию на 1 октября 2007-го, да, ну, по сути дела, как он только вот пришел, да, уже Шуршунов погиб, у нас госдолг был 3,4 миллиарда рублей. По состоянию на 1 июля 2010 года у нас госдолг 6,3 миллиарда. По сути дела, в два раза.
Вот люди из его команды говорят, а бюджет тоже увеличился в два раза.
Неправда, он не увеличился в два раза. По собственным доходам он увеличился на 27%. А если взять инфляцию, то, по сути дела, он остался на том же уровне.
А дотацию?
Если брать с дотациями, он увеличился на 134%. Ни по одному из показателей, если брать уровень 2006 года, ни по одному мы лучше не стали. Хуже стали. По инвестициям по 2009 году, если в расчете на душу населения брать, мы обгоняем только Ингушетию, Карачаево-Черкесию, мы на 77-м месте. По объему производимой продукции на душу населения мы тоже на 76-м месте. О чем можно говорить? Что у нас губернатор, в большей степени выполняя функции мэра, занимается подметанием улиц, клумбы, ремонт фасадов. Это есть.
Говорил бывший вице-губернатор Костромской области Владимир Андрейченко, ныне безнадежно безработный. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Заместитель председателя Костромской областной думы, представитель «Единой России» Сергей Деменков уверен, что власти в сложных условиях ведут успешную социальную политику.
Несмотря на кризис, и в 2009, и в 2010 году мы сохранили все социальные обязательства. Но при этом мы договорились, что в кризисный период расширять их просто невозможно. Действительно, надо бы принимать закон, и он готов, скажем, о детях войны, так называемой. Нужно дополнительно 42 миллиона, то есть очень большая сумма. Или, например, по одиноким матерям тоже надо бы принимать меры социальной поддержки. Просят по транспорту, по бесплатному проезду. Знаете, мы вот в этом отношении просто... И нужно бы помочь же людям. Но, тем не менее, мы этого сейчас не делаем в 2010 году. Это связано с дефицитом, значит, областного бюджета. Потому что социальных обязательств очень много, поверьте. Больше, чем в соседних регионах. В Ярославской, Ивановской, Владимирской областях нужно выполнить те публичные обязательства, которые мы взяли на себя.
Происшедший на костромских выборах выход «Справедливой России» из-под контроля власти не может не тревожить тех, кто организует шоу под названием «Выборы». И телекомпания «Русь» выдает одну за одной в эфир передачи, обличая лидера костромской «Справедливой России» Андрея Озерова как олигарха, чьи подчиненные якобы занимаются рейдерством, выбивают из бедных граждан невозвращенные кредиты, а в торговой сети отказались обменять гражданке сломанный триммер. Лидер эсеров готовит иски в суды и готовится к новым поливам, говорит лидер Костромской «Справедливой России» Андрей Озеров.
Как бы весь огонь направлен в первую очередь на меня, как на руководителя регионального отделения, как предпринимателя в Костромской области. И, соответственно, для того, чтобы решить вопрос по партии, нужно в первую очередь решить экономическим рычагом с компанией «Аксон». И идет дискредитация по телекомпании «Русь». Такие помои выливаются. Я уже в выборах не первый раз. Я согласен, что, допустим, какие-то могут быть критические механизмы там действовать. Но это уже перешло всякую грань.
Как-то вы советом будете противостоять в судах?
Ну, само собой, мы в суд документы все подали. Больше чем на 100% уверен, что все суды произойдут как бы после окончания выборов. Ну, может быть, какое-то решение суда будет положительным в нашу сторону.
Если бы в Костроме было независимое телевидение, оно могло бы рассказать другое. Например, здесь расследуется уголовное дело об угрозе убийством бывшему вице-губернатору Владимиру Андрейченко. Подброшенный бывшему вице-губернатору диск с записью, имитирующей прослушку разговора заказчика готовящегося убийства Владимира Андрейченко и киллера, как предполагает следствие, состряпал некий опер из отдела МВД по борьбе с экстремизмом, чей родственник работает в губернских структурах. Автор перестарался не к месту, сказав, что убийцу будут прикрывать люди из ФСБ. После этого сотрудники конторы и посчитали делом чести обнаружить разводчика. Нашли и даже показали след к заказчикам. Но об этой интересной истории жители Костромы не знают, что понятно. У власти есть два своих телеканала, а газеты подмяли с помощью угроз, исков и увольнений. Контроль за прессой сурово осуществляет местное информационно-аналитическое управление, департамент правды. О его деятельности подробно рассказывали коллеги в журнале New Times. Сейчас власти Костромской области контролируют практически все информационное поле и делают все, что хотят, считает политолог Николай Сорокин.
Медийные возможности у оппозиционных партий в Костанской области сейчас весьма ограничены. Есть 4 телеканала. Государственный канал ГТРК, областная телерадиокомпания «Русь», которая сейчас активно рекламирует «Единую Россию» и ежедневно распространяет компрометирующие материалы против «Справедливой России» и других оппозиционных организаций. И, кроме того, есть еще 2 частных телеканала. Телеканал «Кит» и телеканал «Логос» СТС «Кострома». Оба эти телеканала фактически входят в холдинг «Высшая лига», принадлежащая единороссу Евгению Трепову. И, что любопытно, оба эти телеканала отказались от размещения платной политической агитации. Точно такое же решение было принято в самом крупном печатном медиахолдинге Костромской области, в Народной медиагруппе, которая объединяет самые популярные областные газеты и 2 радиостанции. Они также отказались от размещения политической рекламы. Точно такое же решение было принято газетой «Хронометр» из издательского дома «Провинции». Отказываясь от размещения политической рекламы, средства массовой информации фактически уменьшают возможности оппозиционных партий доносить свою информацию до избирателей.
Нынешняя кампания в Костромской области превратилась в информационную войну власти с оппозицией, причем отчасти мифической, указывает эксперт Николай Сорокин.
Стратегия и тактика «Единой России» на костромских выборах представляется мне достаточно странной. Некоторые считают, что таковая стратегия попросту отсутствует. Они имеют большое преимущество по ресурсам, в том числе и по медийным. Они имеют 100% административный ресурс и при этом ведут достаточно агрессивную кампанию против своих политических конкурентов. Тот поток компромата, который сейчас идет, например, против «Справедливой России», на мой взгляд, делает для этой партии рекламу. Потому что все избиратели, которые не готовы голосовать за «Единую Россию», именно «Справедливую Россию» начинают воспринимать как главную альтернативу и главного конкурента. За последние недели мы увидели и вовсе загадочное явление. Например, в течение последних дней областной телеканал «Русь» каждый вечер целенаправленно критикует партию ЛДПР, ее лидера Жириновского и все, что с ними связано. ЛДПР в Костромской области всегда поддерживала губернатора, никогда не конфликтовала с «Единой Россией», и в каком-либо фрондерстве замечено не было. Никакого всплеска рейтинга ЛДПР в Костромской области не наблюдается, и больше 7% они вряд ли наберут. И в этих условиях, зачем против них работает областной телеканал, это просто удивительно и не поддается объяснению. Но есть даже еще более интересный факт. Тот же самый областной телеканал «Русь» в течение нескольких дней выдает в эфир передачи, направленные против Дмитрия Аникина, руководителя регионального отделения партии «Патриоты России» и профсоюза «Соцпроф». «Патриоты России» вообще не участвуют, не выдвинули партийный список, они не выдвинули ни одного одномандатника. Руководители «Патриотов России» всячески склоняют. Понять, для чего это делается, очень сложно.
Редактора Костромской районной газеты «Волжская новь» Константина Воротина вызвали в администрацию области к начальнику департамента информационно-аналитического управления Ольге Сусаровой, предложив уничтожить 1200 экземпляров тиража с официальной предвыборной рекламой эсеров.
Потому не потому, что мне когда сказали, у вас нарушение законности, изымайте тираж, я говорю, извините, за нарушение такие тираж не изымают.
То есть вы изымать тираж отказались?
Я не стал, я говорю, извините, я не буду бегать по киоскам изымать тираж. Надо вам, сами давайте.
Когда Константин Воротин отказался, в редакцию «Волжской Нови» подъехали неизвестные, скупили остатки тиража. Через пару дней после скандала, поднятого «Справедливой России», номер районной газеты с рекламой партии объявился на почте. Телекомпания «Русь» обвинила СССР в том, что они историю эту раздули из ничего. Но вот вопрос, что делать с имеющейся у меня записью объяснения редактора «Волжской Нови»? Несмотря на подобные инциденты, второй номер «Единой России» Алексей Сидоров доказывал мне, что его партия ведет честную борьбу.
Жалуются ваши соперники на то, что применяется административный ресурс и по телевидению их, так сказать, прикладывают активно в вашу пользу.
5 лет назад мы в более жестких условиях находились именно «Единой России». Сегодня фаерплей, так сказать, он, на мой взгляд, соблюдается, и работа идет именно таким образом, как она была там и год назад. Каких-то рычагов, каких-то форсажей в виде административного ресурса, но я, по крайней мере, не наблюдаю. Наоборот, нам в чем-то этого хотелось, но мы опираемся только на свои штабы, на свои местные отделения партии «Единая Россия».
Забавна оговорка в произношении британского термина. В таком варианте это уже не честная игра, а игра с огнем, что куда ближе к истине. В любой кампании важно обеспечить контроль над подсчетом голосов. Но в Костроме жириновцы не дали ответа на предложение компартии. Это возмущает лидера местных коммунистов Валерия Ижицкого.
У нас на всех избирательных участках будут наши наблюдатели. Мы готовы со всеми партиями, то, что касается организации наблюдения,
контроля
за входом выборов 10 октября, мы готовы с ними в этой части сотрудничать. Есть одна партия, одного человека, ЛДПР. Так вот, когда я разговаривал с руководителем этой партии регионального отделения, он говорит, я готов, но я жду, разрешит ли мне мой вождь.
«Справедливая Россия» и КПРФ о совместном контроле договорились, сообщил Ижицкий. Но это дело непростое, отвечает лидер «Справедливой России» Андрей Озеров.
Конечно, мы уже провели переговоры с коммунистической партией. Мы и в предыдущих выборах очень тесно сотрудничали в проведении выборов в Госдуму. Что сможем проконтролировать? Мы, конечно, скажем, как бы попытаемся все это на 100%. Но Костромская область очень большая, большое количество сел. Соответственно, выезд будет в деревни, поселки удаленные, с переносными урнами. Мы, конечно, проинструктируем всех наблюдателей наших, но их просто могут оттеснить, не посадить в машину, не посадить в автобус и уехать без них. Здесь вот как раз вот все злоупотребления будут происходить, скорее всего, вот на выездных вот таких мероприятиях.
Тем не менее, костромские эсеры, вопреки давлению, рассчитывают на серьезный успех, говорит Андрей Озеров.
Своим успехом я буду считать 20% в Костромской области, если наберет «Справедливая Россия». Это хороший результат, и на сегодняшний момент я вижу, что, скажем так, ситуация складывается на этот результат. Все, что делает администрация области, «Единая Россия», только в плюс «Справедливо».
По жизни губернатору Игорю Слюняеву можно даже посочувствовать. Он бьется не за победу на выборах, а за победу в том, что когда-то называли соцсоревнованием. Дает план, гонится за показателем. Не обеспечишь 66% голосов, попадешь в черный сурковский список. Так что костромские власти будут стараться в борьбе за призрачный показатель изо всех сил, не обращая внимания на приличие. Положение губернатора Игоря Слюняева сложное. Сочувствует ему лидер костромской организации компартии Валерий Ижицкий.
Без административного ресурса ни один глава не может быть главой. Глава должен плясать сегодня губернатор партию «Карася на сковородке». Партия власти должна его предлагать на следующий срок. А для этого необходимо получить соответствующий процент. Я полагаю, что администрация президента очень жестко прослеживает. И хотя официально никто нигде не слышит о том, какой процент получит, какая партия, я имею в виду из администрации президента, это транслируют Грызлов и те, которые рядышком.
Разные кульбиты выделывают заслуженные единороссы вместо того, чтобы спокойно получить на выборах свое заработанное. То, что дают партия «Единая Россия» по делам и по делам опросы. И затем ввести в областной думе диалог с подконтрольными старой площади ручными партиями. В общем, не покушающимися ни на какие устои путинского режима. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». 4 октября в следующей нашей программе прозвучит специальный репортаж о политической предвыборной жизни Челябинской области. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ахмадинежад, конечно, имеет право верить во что-то и говорить.
Митинг в Екатеринбурге состоялся, несмотря на дождь, смог
среди
и
кандидатов. Двое безработных, заведующий лабораторией, инженер-строитель
утверждение,
и...
Утверждение, что правозащитники поддерживают террористов.
Окончание 10-месячного моратория на строительство в Иудее и Самарии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».